помните тех, кто жил здесь веками. Помните дела их, результаты трудов их повсюду вокруг нас. Помните их любовь, мечты и надежды. Помните их ошибки, чтобы никогда не совершать их впредь. Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Приветствую всех, меня зовут Сергей Рыбко. Сегодня в программе «Урок россиеведения» мы начнем разговор с подачи первого заместителя председателя Центробанка России Сергея Швецова. Ну, в начале недели его заявление еще так громко звучало, тиражировало, сейчас вы, может быть, подзабыли, поэтому я напомню. Он, выступая в Госдуме на комитете по финансовым рынкам, рассуждал о русских сказках. Так уж вышло, что две сказки особенно не милы Сергею Швецову. Он ругал по щучьему велению и золотую рыбку. Цитата. «Даже в условиях определенной финансовой грамотности люди все равно будут делать неправильные вещи. Мы детям рассказываем про золотую рыбку, про щуку. Вот смотрите». Это я все цитирую Швецова. «Старший брат работает, он дурак. Средний брат работает, дурак. Младший брат сидит на печи. Дальше он ловит щуку, у него все хорошо. Это с детства переходит с возрастом в плоскость отношений с финансовым рынком. Поэтому надо сказки менять. Мы должны отказаться от этого бэкграунда, обучать детей халяве. Это неправильно», — говорит Швецов. Ну, дальше там еще какой-то набор рассуждений. О русских сказках максимально широко попробуем говорить сегодня, но, учитывая, что это реплика Швецова — повод для разговора, я нашего гостя сперва попрошу ее прокомментировать, или это соображение зампреда ЦБ. Мы сегодня беседуем с Александром Ужанковым, культурологом, профессором по научной деятельности Московского государственного института культуры, профессора, доктора филологических наук. Александр Николаевич, здравствуйте, приветствую вас.
Добрый день.
Соображение Сергея Швецова о том, что это чуть ли не основной такой мотив русских сказок, который состоит в том, что вот человек, который ленив, может быть, даже и не умен, в целом бесполезен, он на фоне прочих преуспевает, и это здорово, и это правильно, и это нечто, чему детей сказки наущают. Насколько это, в принципе, справедливо, насколько это распространенный сюжет?
Давайте мы с самого начала просто обратим внимание на то, что сказки передаются из поколения в поколение на протяжении многих, даже не десятилетий, а столетий. И, стало быть, они отражают определенное представление народа о том, каким должен быть человек, то есть о человеческих качествах. Если мы посмотрим практически на все русские сказки народные, потому что авторская немножко отличается, так вот, все народные сказки, они лишены определенного прагматизма. Хотя, если мы вспомним, там, скажем, противостояние старика и медведя, вершки и корешки, там прагматизм такой есть, но это, понятно, вот противостояние с какой-то определенной неумной силой, ну и практичный мужик выбирает себе в урожае то, что, конечно, лучше. Но если мы посмотрим на так называемые волшебные сказки, большие, с большим сюжетом, тоже сказки по щучьему велению, то мы увидим, что в этих сказках заложен несколько иной код. Для древнерусского человека здесь нужно просто исходить из понимания русской культуры или древнерусской культуры, представления древнерусского человека о том, что такое хорошо, что такое плохо, грубо говоря. У нас народ не меркантилен, не рационален, то есть он не стремится именно к какой-то определенной добыче. Вот, скажем, если мы возьмем другую сказку о Иван-царевиче Сером Волке, да, когда царь, что он делает? У него три сына, и когда стала летать жар-птица в сад с тем, чтобы есть золотые яблоки или воровать золотые яблоки, он посылает трех сыновей. В принципе, старший сын, он уже, по идее, должен наследовать своему отцу. Но если царь – отец, то ему нужно найти достойного преемника.
Нужно некий тест им предложить.
Совершенно верно. Вот если с небрежением они относятся к тому поручению, которого он дает, то есть стеречь сад и поймать вора, и если они с небрежением относятся к этому отцовскому поручению, то как они будут относиться тогда к своей власти, которая она у них есть?
Ну, то есть это вы привели пример сказки, истории, в которой есть прагматический компонент.
Не совсем, потому что сказка, она очень сложная. Смотрите, идет, по сути дела, вы правильно сказали, идет тест на определение того, кто унаследует отцу. Младший сын, которого всегда почему-то считают дурачком, потому что он самый младший, может быть, не самый рациональный в своем поведении, выполняет отцовское наставление довольно-таки точно. То есть, если ему сказано, что стеречь, то он будет до утра не спать, и, наконец, он подстережет эту жар-птицу, правда, не сможет ее поймать, но поймает хотя бы, так сказать, ее за хвост и останется ее перо. Да, то есть свидетельство того, кто сюда посещает этот сад. Но дальше, начинается самое интересное. Отец... Птица перестала летать в этот сад, но начинается дальнейшее размышление отца над тем, а кто же действительно, вот, да, младший сын...
кто годится в преемнике.
Да, и тогда он посылает своих сыновей с новым заданием. И здесь уже проявляется человеческое качество, потому что выполнить это задание можно именно только тогда, когда человек совершен, но совершен прежде всего духовно. Посмотрите, когда первое задание выполняет... Какое первое задание выполняет этот...
Я, кстати, сказку про жар-птицу вообще не помню.
Не помню. Ну, я тогда вам напомню. Отец посылает, ну, хочу все-таки эту жар-птицу иметь у себя, когда она ворует, значит, вот ступайте и принесите мне эту жар-птицу. Все отправляются. Ну, каждый на три стороны света. Как, ну, как обычно. Почему? Потому что каждый выбирает свою судьбу. Это очень важный момент. Да, и вот приходит к камню, там, как всегда, туда налево пойдешь, там коня потеряешь, направо сам погибнешь, и так далее, и так далее. Смотрите, он прагматически поступает, выбор пути нет, абсолютно нет. Почему? Потому что дальше то, что разворачивается в этой сказке, не подвластно его силам. И он не может выполнить поручение отца, если не получит волшебного помощника. То есть на коне он может проскакать там 100 миль и так далее? Конечно, не может. Поэтому должен погибнуть конь, но он получит волка. Как ту вот силу, которая будет ему помогать. Это с одной стороны. Но смотрите, дальше получается так. Чтобы добыть жар-птицу, что ему волк говорит? Ты смотри, жар-птицу возьми, но клетку золотую не бери. А смотрите, у человека появляется соблазн. Как же так? Вот такая красивая золотая, то есть золото блестит, оно же приманивает.
Испытание, искушение.
Совершенно, да, тоже искушение. То есть тут же попался. Смотрите, дальше, смотрите, каждый царь, которому он пребывает, там, один говорит, укради коня, второй, укради прекрасную царевну, Василису Прекрасную, да, и каждый из них толкает его на воровство, хотя первое, что они ему вменяют, он говорит, как же так, ты царский сын, и ты воруешь, вот хотел жар-птицу, хотим коня и так далее, то есть, понимаете, и он, тем не менее, выполняет эти, так сказать, вот поручения. Почему? Вот самое интересное. То есть добыл жар-птицу, добыл коня, и теперь Василису. И Василису он влюбился. Может он отдать эту Василису? Конечно же, не может. Но, смотрите, он ее не ворует.
Вы как будто подводите к какому-то глобальному ответу,
совершенно
а все никак его не даете.
Да,
вы берете, разбираете каждый отдельный сюжет, фрагмент.
Правильно, потому что они очень важны.
Так,
потому что, смотрите, когда он все добыл, и уже возвращается домой, и причем у него остается жар-птица и кони, и, так сказать, Василиса Прекрасная, уснул. И что? А тут наезжают его старшие братья. Вот, казалось бы, они и труженики, они, так сказать, но они нечестные люди. И они посмотрели, что у брата-то все есть, они его убивают. То есть вот могли ли эти два старших брата быть руководителями, царями в этом государстве? Конечно же, нет. Это с одной стороны. С другой стороны, человек этот в своих качествах совершенен, я имею в виду Иван-царевича, нет, поэтому погибает ветхий человек. Вот здесь мы приходим к православной культуре.
То есть симпатия рассказчика на стороне такого человека.
Именно. И смотрите, и когда они перед этим еще расставались с Волком, и они думали, что навсегда, Волк говорит, нет, не навсегда. Почему? Потому что этого человека, у этого человека должно произойти преображение. То есть из ветхого человека он должен стать новым человеком, преобразившимся человеком, с новыми качествами. То есть он, старый человек, должен умереть и должен родиться новый человек. Вот и мы... Это происходит в этой сказке.
Этот стройный... Мы вообще, конечно, начинали с «По щучьему велению», вернемся еще к нему, но раз уж вы про жар-птицу заговорили, вот этот стройный сюжет, который вы пересказали, он именно в народном формате вот таким стройным сложился, или это сейчас нам все-таки какой-то... Всем нам известен скорее какой-то пересказ там Афанасьева, еще кого-нибудь. Вот эта жар-птица, которую вы сейчас так рассказывали, этот стройный сюжет, он когда появился?
Ну, это из ранних, самых ранних записей. Вы здесь затронули очень важную тему. Дело все в том, что сказки начинают записывать не ранее начала 18 века. И поэтому, вот, скажем так, православная культура, которая доминирует, естественно, в нашем Отечестве, она оказала влияние, и в том числе, на ход сказки. И, соответственно, отражается вот этот вот ветхий новый человек, да, mm-hmm. так сказать, вот, как язычник, и, так сказать, как новый преображенный человек, он здесь проявляется. Причем, тоже, что немаловажно, вот влияние литературы на сказки и сказки на литературу, они, собственно, пересекаются еще в 17 веке, когда сказка начинает перерабатываться в повесть. Но если вот эта сказка, о которой мы с вами говорили, uh-huh. она там, ну, максимум 4-5 страничек, да, текста, то повесть уже будет страниц на 50, потому что там уже будет подробности и прочее, прочее. Поэтому это уже литературная обработка, это другое. Почему я в самом начале нашей беседы сказал,
я это и понимаю, но смотрите, вы, опять же, вначале говорили о прагматическом компоненте, но... Сказка о жар-птице, по сути, там есть назидательный компонент. Да. Вот вы привели нас к тому, что он там есть. Он там всегда из самого начала в русской сказке, ну, если брать какой-то самый канон, или нет? Потому что если брать тоже по щучьему велению...
Вот теперь давайте возвратимся к щучьему
велению. Там ничего вообще назидательного нет, там сплошная халява.
Вот давайте рассмотрим.
Давайте.
Смотрите. Емеля... сидит на печи и ничего не делает, да? Вот старшие братья потрудились, поехали в город, на рынок с тем, чтобы поторговать и так далее. Остались жены этих старших братьев, выпросят Емелю, ну, ты бы хотел бы, сходил бы за водой. Угу. Он не хочет. Почему? Состояние покоя, оно комфортное? Это лень или состояние комфорта, нежелание ничего делать? Мы пока не знаем. Но, смотрите, чтобы вывести из состояния покоя, снохи предлагают ему, братья приедут, они тебе гостинцы не дадут. То есть они что-то принесут сладкое, вкусное, там или еще чего-нибудь, какие-нибудь подарки, но ты их не получишь. То есть выстраивается уже тот самый прагматизм. Потрудись, и ты что-то получишь за это, какую-то награду за
это что-то не единственный такой момент во всей истории.
Да, смотрите, он не хочет выйти из состояния этого покоя, потому что, ну, для него достаточно того, что он имеет. Но потрудиться нужно для других. Да, он тогда себе заставляет идти и пошел к воде. Пришел, увидел реку, увидел прорубь, зачерпнул воду ведрами. И что он увидел? Рыбу. Вот тут вот мы с вами сталкиваемся с самым сложным духовным компонентом русских народных сказок. Потому что если мы скользим по сюжету, мы не понимаем двух трети сказки и зачем она, собственно, создавалась. Потому что что такое вода и что такое рыба? Если с христианских позиций мы рассматриваем, то вода – это христианское учение, рыба – это Христос, потому что символ Христа – это рыба. Значит, смотрите, этот Емеля, это тот же самый ветхий человек, увидел в проруби рыбу, и она заговорила человеческим голосом, то есть он увидел чудо. Ветхий человек обязательно, он прагматик в значительной степени, он должен поверить этому чуду, потому что мы с вами знаем, что вера, она, в общем-то, свободна. То есть человек или верит, или нет. Ну, мы знаем выбор князя Владимира. Но когда его заставляли принять ту или иную веру, он не хотел.
Просто эту вашу аналогию в перспективе другие повороты сюжета будут опровергать. Ну, то есть, отлично. Если мы исходим из того, что это христианство такое все себя гуманное и человеколюбивое, там потом все по-другому.
Но совершенно продолжайте. Давайте, давайте, мы с вами рассмотрим. Смотрите, он увидел это чудо, но поверил ли он? Нет. Он ее не выпускает до тех пор, пока она ему не явит определенное чудо. Он скажи, чтобы ведра пошли сами. Вот по щучьему велению, по моему хотению. Ну, в данном случае, по Божьему велению, по моему хотению. Нужно, чтобы ведра эти пошли. То есть, вот смотрите, прагматизм в нем есть? Да нету, он сам их может донести. Но ему нужно, так сказать, вот убедиться, что это действительно происходит чудеса. Значит, рыбка, то есть щука говорит, да, будет по-твоему. Щука сделала чудо, и ведра пошли сами. Вернулся домой, опять сел на печи, потому что ему, в принципе, ничего не надо, потому что человек самодостаточен, да? Но жены братьев опять говорят, ну, слушай, ты бы там бы дров нарубил. Вот смотрите, вот здесь начинается вот то, что мы можем сказать, ну, какой же он дурак. Он же может сказать по щучьему велению, по моему хотелю, нарубитесь дрова и появитесь во дворе.
Так.
А что он делает?
По-моему, примерно это и делает,
нет? Нет. Он говорит, хорошо, сейчас. Он берет сани, садится в сани, берет топор. Но смотрите, а он говорит, ты же лошадь.
Нет, запряги. По-моему, две истории. То есть первый раз он там поручил нарубить, а второй раз уже за дровами поехал в лес без лошади.
Нет. Именно, так сказать, вот без лошади едет в лес. А зачем? А потому что он хочет удивить всех. Потому что он, опять же, не по прямой дорожке поехал в лес, да, а через город, да и людей подавил еще, потому что стали говорителем.
Вопрос, что же эта христианнейшая щука исполнила такое пожелание, что и людей подавить, и потом еще и бока им намять, когда он обратно ехал?
Вот, замечательный вопрос, потому что это же желание человека... Вот какого человека она исполняет? И опять же таки, она же не выполняет его поручение подавить бока.
Выполняет.
Нет. Сани ступайте сами, говорит Емеля. А он же управляет санями. Вот там-то все и дело.
Нет, это вы сейчас уже...
Ничего подобного.
Риторически
ничего подобного.
Это же по щучьему велению сани едут.
Правильно. Но они же поехали в лес. И я могу вас привести пример уже, как бы, что он делал. «По моему хотению, ступайте сани в лес. Сами сани поехали в ворота, и так быстро, что и лошади не догнаст. А в лес-то пришлось ехать через город, и тут много нарогу помял, да. Подавил и так далее. Народ кричит, держи, лови его. А он знает, сани погоняют». То есть, смотрите, человеку дана власть, и человеку даны возможности. Но он сам управляет. Никакая сила не может волю человека изменить. Понимаете, здесь самое главное – человеческая воля.
Да, щучья воля.
Нет, стоп. Она во-вторых. Во-первых, его желание, потому что по моему желанию. И смотрите, он в лес приезжает, он оценивает то, что он сделал, конечно, знает. Почему? Потому что помимо того, что говорит, топор наруби мне дров, и дрова пусть складываются в сани, он еще и дубинку сказал, чтобы... Зачем? А потому что он знает, потому ему нужно... будет отвечать за то, что он сделал. Не щука будет отвечать, а он будет отвечать. И когда возвращается назад, да, то эта дубинка, так сказать, отгоняет тех, кто хочет его наказать.
Зачем щука, воплощающая, условно говоря, некую божественную силу, пусть и в каком-то христианском ее изводе, зачем она исполняет это негуманное... насильственное желание человека?
Ну, смотрите, Бог дает человеку жизнь. Бог дал вам жизнь.
Да.
Кто управляет вашей жизнью?
Я.
Совершенно верно.
Да, но вот Бог вправе какой-то мой поступок...
Корректировать, понятно.
Скорректировать.
Да, но не всегда он не будет вмешиваться. Почему? Потому что человек рожден со свободной волей. Человек, вот с христианских позиций, смотрите, это образ Божий. У него свобода выбора и свобода воли. То есть вот человек свободен. Никто, даже Бог, не решает воли человека. То есть он свободно распоряжается и своей силой, и своей властью, своей волей. Вот точно так же и здесь Емелей. Смотрите, но царь есть. Вот земной царь кто? Он прежде всего. Не тот, кто власть имеет, а царь земной – это судья. И когда он узнал, вот кому дало право судить, это царю. И когда он узнал, что Емеля там подавил много народа, что царь сделает? Вот послал одного офицера, там, сказать, войском, сказать, возьмите Емелю. Вот тогда эта дубинка-то и поработала. Почему? Потому что не этот офицер должен наказывать, а кто? Сам царь. А как он может их наказать? А тут нужно особый подход иметь к Емеле. Значит, он посылает там своего генерала, который более хитрый. И что делает генерал? Определенную разведку нравственную. А что любит Емеля? Он говорит, там всякие сладости любит. Да и красный кафтан, так сказать, вот любит. Значит, ему нужно посулить что-то этого человека. Повторяю, это ветхий человек. Ему нужно, так сказать, его привлечь, чем-то купить, завлечь, чтобы к царю пришел. Вот таким образом он выманивает его к царю. Приезжает Емеля на печи. Опять же таки, почему на печи? Потому что он хочет удивить всех. Ветхий человек постоянно старается удивить всех там, своими возможностями. Смотрите, вот недавно день памяти Серафима Саровского был. Он все свои чудеса прятал, никто не знал. Хотя все прекрасно понимали, что это старец, по его молитвам действительно чудо происходило. Исцеление там, и даже смерть ни одного человека, другого происходило по его воле, и так далее, и так далее. То есть, понимаете, это удивительное качество святого, смирение и тайна. Емеля, ветхий человек, он наоборот должен показать, потому что ветхий человек, он всегда должен покрасоваться. Он должен себя показать, да?
Почему вот он получает награду за все за это?
А вот мы давайте дальше посмотрим. Смотрите, он приезжает к царю, ну, всех, так сказать, удивил и так далее. Что ему хочется? Он хочет влюбиться в дочку царя, нет? Он говорит, по чутьему велению, чтобы дочка у меня влюбилась. Понимаете? Так. Потому что ему скучно на печи сидеть, да? Вот пусть дочка и влюбится в меня. Влюбилась. А что царь делает? Он говорит, а, раз они такие, и раз дочка такая, так сказать, стала капризничать, в бочку и в море ее их бросить. Вот что здесь начинается? Что такое муж и жена? Муж и жена, да будет единая плоть, поговорит апостол Павел. То есть начинается строиться семья. Семья – малая церковь. То есть вот здесь начинается духовное строительство. Житейское море. Что такое море? Это житейский символ моря. Что такое бочка? Так сказать, стесненные обстоятельства. В начале жизни у молодых не всегда имеются. Да, и опять же таки, Емеля, там потерял сознание, да, его когда в бочку определили. А тут уже, когда он пришел в себя, и царская дочка говорит, ну, слушай, ты бы, так сказать, вот что-то бы сделал, чтобы бочку выбросила на берег, ну, тут по щучьему велению, по моему хотению, на берег пусть выскочит бочка. Все так и случилось. Смотрите, с одной стороны, испытание для царской дочки, потому что ее силой выдали замуж за какого-то Емеля.
Почему силой? Она же в него влюбилась после того, как он пожелал.
Так чудесным образом она влюбилась. Она же не таким образом, так сказать, не
посмотрела. То есть, как минимум, от его компании она не страдает. Она в него влюблена.
Ну, пусть будет так. Я с вами тут соглашусь. Теперь смотрите, она говорит, ты бы сделал хотя бы какой-нибудь домик, жилье-то нужно? Тогда он просит, чтобы дворец сделали, да? И смотрите, у претензии жены к своему мужу, да, потому что он-то, в принципе, крестьянский сын в какой-то степени должен ей соответствовать, царской дочери, поэтому она на него посмотрела и говорит, а не мог бы ли ты, ну, как бы себя как-то переделать, то, что мы с вами говорим, преобразить себя. И смотрите, когда он начинает осмысливать то, что с ним произошло, то, что он наделал, до этого, за что он наказан, потому что он уже прекрасно понимает, что это наказание за его предыдущее все это похождение. И вот теперь он просит, чтобы преобразился он сам. И он преображается. Насколько сильно он преобразился? В это время царь едет на охоту, видит, какой-то дворец стоит. А кто это такой на моей земле дворец построил? Тогда сюда приходит, смотрит какой-то юноша с его дочкой. Знаете, он не узнает Емелю. Это как-то свидетельство того, что Емеля преобразился, то есть он совсем другой человек. Но он преобразился внешне, а внутренне. Смотрите, Емеля, прежний Емеля, который дубину себе приготовил, что мог бы сделать старем, который его бросил в океан моря, чтобы тот утонул? Уничтожить, правда?
Так он в конечном итоге все равно и стал править царством. Как.
Нет, не в конечном итоге. Я имею в виду, что о качествах человеческих. Он со смирением...
Вы считаете, что Емеля смирился, пройдя через испытание
совершенно
бочкой?
Совершенно верно. Он со смирением просит прощения, не наказывает.
Экзотично это звучит.
Он с прощения просит у царя за свои похождения и просит руки его дочери. То есть вот теперь, когда он уже изменился... Когда
я не понимаю, за счет чего? За счет бочки? Но это же на фоне всего, что с ним там приключилось, невеликие страдания.
Любая сказка, это же не роман, любая сказка, она символична. То есть в каждой сказке, вот как Михаил Прившин, который любил очень народные сказки, и тоже у него в его обработке тоже есть сказки, он говорит, что в любой детской сказке есть сказка для взрослых, и смысл для взрослых. Вот, собственно, мы с вами смысл для взрослых и в данном случае раскрыли. Потому что, понимаете, вот опять же таки, сказку нужно рассматривать в контексте всей русской культуры. Вот в контексте русской, а русская культура — это православная культура. Я не знаю, знают ли, не знают наши слушатели, что вот с конца X века, с принятия христианства, и, по сути дела, по XIX век, русский православный — это синонимы. Это не важно, какие нации.
Нет, с этим мы спорить не будем.
Понимаете? Да. И поэтому, так сказать, все рассматривается в контексте русской культуры. Так вот, если мы посмотрим на русскую литературу, то мы видим, что во всех произведениях Толстого, Достоевского, Пушкина, Лермонтова путь героя или к Богу, или от Бога. Сказки отражают то же самое.
Это Александр Уженков, проректор по научной деятельности Московского государственного института культуры, доктор филологических наук. Разговор после информационного выпуска продолжим.
Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
Мы продолжаем разговор с Александром Ужанковым, проректором по научной деятельности Московского государственного института культуры, доктором филологических наук. Говорим о русских сказках. Успели довольно подробно разобрать «Жар-птицу» по «Щучьему велению». Поводом для разговора все-таки стало соображение зампреда ЦБ Сергея Шевцова о том, что вот русские сказки «Золотая рыбка» по «Щучьему велению» учат детей халяве. Ну, так немного квадратно сказано, но почти дословная цитата. Перед информационным выпуском вы, Александр Николаевич, сказали, что вот есть сказка для взрослых, есть сказка для детей, но вот в том виде, в котором они сейчас существуют, хоть бы там в сборнике Афанасьева, сказки мы детям пересказываем. Они не распознают вот всех подтекстов, неважно, христианских или просто морализаторских, которые там есть. Они видят просто историю о том, как человеку ни с того ни с сего привалило счастье из проруби. Как быть? Действительно, приходится делать вывод, что это не самое полезное чтение.
Дело все в том, что в каждой сказке, и ребенок это понимает, добро всегда побеждает, и зло всегда наказано. Вот даже вот те в предыдущих сказках, которые мы разобрали, там о жар-птице, да, Иван Серый Волк, да, братья старшие, может, они были умнее и там какими-то качествами хорошими обладали, но за то, что они захотели убить и убили своего брата, так сказать, они наказаны. Волком, потому они были наказаны. Вот любая сказка, она содержит в себе элемент добра обязательно. Потому что...
Оно там не всегда побеждает.
Добро практически всегда, с моральной точки зрения, всегда побеждает добро. Не сила. И сила дается, опять же таки, человеку доброму, человеку, у которого доброе сердце, который способен любить. Это тоже очень важное качество. И здесь еще нужно на что обратить внимание. Есть древнерусская литература. Это, конечно, основано там на святоотеческом предании, то есть на Библии, на святоотеческих отцах, святоотеческой литературе и так далее. Это один пласт. Это письменный пласт культуры. Другой пласт культуры – это фольклор, да, былина. Если мы возьмем былина, смотрите, былинный герой, он всегда обладает силой, как Илья Муромец. Он не использует эту силу богатырскую, свыше данную, лично для себя. Он использует для защиты своего отечества. Вот сказка, она больше привязана к быту народному. Вот скажите, пожалуйста, вот есть какой-то определенный смысл в сказке «Колобок»? Дети ее очень любят. И казалось бы, ну что тут уже, какой тут может быть дополнительный какой-то смысл?
Ну, да мне почему-то всегда казалось, что это история про то, что нужно вот держаться семьи, тебя породившей, никуда...
Правильно, правильно мы считали. Значит, уже этот контекст понимается, и маленькому человеку, маленькой личности тоже это понятно. Но давайте, если хотите, мы тоже ее разберем. Смотрите, эта сказка начинается с любви, потому что старик говорит старухе: слушай, а не могла бы ты там по сусекам покрести, там пару помести и сделать колобок? Что такое колобок? Колобок – это круглый такой хлебец. Угу. Это не то, что... Это не предмет первой необходимости, да, как хлеб, да? То есть это, ну, скажем так, на десерт. То есть вот старику захотелось этого десерта.
Ну, как на десерт? Они там вообще по сусекам скребут последнее. И вот...
Да, потому что это...
Что десертно?
Нет, я имею в виду, что он говорит, не сделай мне хлеб, потому что хлеб, он будет из черного.
Мне кажется, все-таки речь идет именно о том, что сделай хлеб абы какой, единственное, что мы можем себе позволить, колобок. Вот
поэтому я на это обращаю внимание, что это не абы какой, а именно колобок, который подавали на десерт.
Мне кажется, это все-таки означает вот самый наипоследнейший хлебный минимум, который мы можем
добыть. Это вам-то кажется, потому что в культуре Древней Руси есть черный хлеб, есть белый хлеб, есть колобок, который, ну, вот то, что называется, подается к чаю. Но не к первому или второму, понимаете? Поэтому я говорю. Так, опять же таки, старуха любит... то есть это конец весны, когда уже припасы все закончились, да? И вот нужно вот такое действие провести. Любит ли старуха старика? Она же могла бы ему сказать, что ты знаешь, у нас ничего нету, потому что пустые амбары. А она пошла, выполняет волю, потому что муж, глава семьи, выполняет мужа своего супруга. Но... к тому, чего она там намела, наскребла, она еще добавляет сметанки, она еще добавляет туда маслица.
Я вот этого не помню. Я вот помню, что мы скребли по сусекам наипоследнейшее, и из этого
вот получился колобок. И получился колобок и румяный, пышный. И она поставила его на окошко с тем, чтобы он остыл. И смотрите, с чего начинается путь колобка. Вот его предназначение, колобка, его должны были съесть, правильно?
Да.
Кто? Дед и баба. Да, ну, скажу, что дед попросил, значит, он должен был съесть. То есть у каждого человека тоже есть свое предназначение. То есть он должен выполнить свою миссию, но все равно понятно, что вечно жить ни один не будет, да, так сказать. Но, с другой стороны, смотрите, кому он должен послужить, человек? Вот как и колобок. Колобка создали... Совершенно верно. Потому что жизнь-то человек от Бога, так сказать, вот точно так же, как творцы, дед и бабка. Да, так сказать, они его создали. Теперь смотрите, с чего начинается путь колобка?
Со встречи с зайцем?
Нет. Нет? Ему скучно стало сидеть. Mm. Понимаете? И он покатился. А как можно катиться? По наклонной.
Так.
Правильно? По наклонной можно, знаете, покатиться. Можно по... Куда? В сторону леса. Что лес в древнерусской культуре? Лес – это олицетворение всяких разных страстей, страхов, сил и прочее, прочее. То есть все нити живут в лесу, как вы знаете. Так сказать, там и лешие, бабы, ёжки там и прочее, прочее. Значит, смотрите, он покатился. Ребенок, когда начинает свой путь, с чего он начинается? Со страхов. Чему, кто появляется первым у колобка? Трусишка, зайка, серенький, правильно? Так сказать, я тебя съем, колобок, колобок. Вот не ешь меня, я тебе песенку спою. И вот теперь нужно обратить внимание на песенку. Я колобок, по сусекам скобен, по там метен, это на сметане мешан, печка сожжен и так далее. Где бабка и детка?
Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел.
Совершенно верно. А-а-а. Но они-то по сусекам скребли. Они-то его создавали, но уже начинается проявляться самовластие, самоволие этого колобка, и теперь уже я от дедушки ушел, я от бабушки ушел. То есть у человека, который начинает свой жизненный путь, он говорит, а зачем мне, Господи, я его не вижу, понимаете, так сказать, и я буду творить собственную волю. Могу я сам творить волю? Могу, значит, вот я пошел, понимаете? И от тебя уйду. Дальше идет, если постаршенствуете, должна появиться лиса, правда?
Ну, да, вот. По габаритам.
По габаритам, совершенно верно. А появляется волк. Почему? Потому что с чем сталкивается уже подросток с агрессией? Волк – олицетворение агрессии. Опять же, таки песенку поет и пойдет, потом, ну, и говорит, я от тебя тоже уйду. Дальше с кем он сталкивается?
С медведем.
Медведь – олицетворение чего? Силы и власти. Ну что, кто властелин леса? Медведь. Да? Вот сила и власть. Смотрите, значит, страх, агрессия, сила и власть. Чего не хватает?
Ну, хитрости,
вот,
учитывая...
Совершенно верно. Совершенно верно. Не хватает сил, хитрости. И вот появляется после силы и власти, то есть этих-то он прошел, а прочивается хитрость, потому что на любого хитреца найдется еще более хитрый. Понимаете? А кто такой хитрец? Лиса обычно лукавая. Да? То есть вот хитрые, лукавые. Потому что хитрость по-древнерусски имеет другое значение. А вот лукавый, лукавство, да, это обман. Кто лукавый, главное, так сказать? Вот противник Бога, да, так сказать. Вот он и уязвляет этого еще, так сказать, не совсем обкрепшего Колобка. А, Колобок, какая замечательная. Начинается лесть, хвала, так сказать, вот слава начинается. Не каждый человек может вынести эту славу. И вот и лесть. И ты бы мне на носик сел, да, потом на язычок, ну, раз и съела. То есть, смотрите, Колобок закончил свой путь, но кто его употребил, кто его съел? Лиса. Понимаете? То есть вот мы с вами говорили, что в русской литературе путь героя или от Бога, или к Богу. Вот Андрей Болконский в самом начале, помните, он тоже хочет славы.
Да.
В конце романа он приходит к Богу. Пьер Безухов, который воспитывался на Западе, так сказать, чисто мирской человек. Но после плена французского, в плену он приходит к Богу и уже не выходит на Сенатскую площадь. Роман совершенно по-другому.
А кто еще такого масштаба, я имею в виду персонажа литературных, прошел путем Колобка, то есть в обратную сторону? Ну, Колобок же от Бога получается.
Совершенно верно. Ну, вот мы с вами рассмотрели, это Емеля. Емеля пришел, так сказать, он превратился из ветхого человека. То есть вот ветхий человек — это как раз вот греховный человек, да, к обновленному человеку.
Не, вот именно кто-то, кто к греху пришел. Просто вы уж раз начали приводить примеры от греха к Богу, как персонажи ходили. Кто ходил путем Колобка?
В сказке больше мы с вами знаем положительных примеров. Угу. То есть, когда приходит именно к Богу. То есть, вот большинство сказок, они как раз именно об этом.
В случае с Колобком еще хочется спросить, а кто, ну, кто там вознагражден, что ли, в этой сказке? Как добро вознаграждается? Кроме того, что вначале есть старик со старухой, которые как бы любовь, но где их вознаграждение за то, что они так хороши
они
и прекрасны?
Они всегда в сказке есть вознаграждение, потому что каждая сказка, она как притча, как анекдот, как
вот
небольшой
рассказ.
Вот именно,
должна быть какая-то мораль и назидание. Что, ну, например, в случае с Колобком мы понимаем, что не следует там предавать вот эти идеалы дома и любви.
Нет, в данном случае очень простое – самовластие. Человек вот самовластный, то есть непочитание родителей – это пятая заповедь. Между прочим, если мы посмотрим на пятую заповедь, непочитание родителей ведет к преждевременной смерти. И наоборот, почитание родителей ведет к долголетию. Это единственное из 10 заповедей библейских, которое сразу дает, или точнее предполагает награду за его исполнение. То есть, если почитаешь родителей, то да, будут продляться твои дни в благоденствии. То есть, понимаете, сразу же вот есть награда. И сказка «Колобок» об этом и говорит. Не почил родителей, все, самовластие проявил, погиб.
Вы готовы рассуждать и говорить о сказках советского периода, в советское время сочиненных, я имею в виду там Крапивин, Шаров и прочее, то есть насколько советские уже авторы, получается, наследуют и народные традиции, и авторской традиции прежних сочинителей?
Ну, я не специалист по авторской сказке, сразу могу сказать, но авторская сказка, она начинается немножко вот пораньше, я вам говорил, это с 18 века, вот, и это же «Золотая рыбка», это, в общем-то, тоже, можно сказать, авторская сказка Пушкина, но как-то один, я читал лекцию в Сарове, да, в Арзамасе, там, в Доме ученых, и тоже по русским народным сказкам. И потом одна из журналисток, которая потом написала об этом, она привела пример из беседы со своим сыном. То есть она прочитала ему современную сказку, сейчас не буду называть писателя, он очень известный, вот, и спрашивает наряду с народными сказками. Говорит, вот чем отличается вот эта сказка от остальных сказок? Он говорит, а потому что здесь нет назидания. Вот в авторской сказке нет назидания того, чего есть, то есть нет народной мудрости.
Но вы сказали, что «Золотая рыбка» тоже, по сути, авторская, там, в общем, все в порядке с назиданием, по-моему.
потому что основывается она все-таки на сказках народных. Правда, не русских, на сказках братьев Гримм, немецких сказках, и в обработке Пушкина, потому что там и другой финал в тех сказках, и Пушкин, конечно, не мог без назидания обойтись. Поэтому он исправляет, скажем так, сюжет, ну, на то она и авторская сказка, с тем, чтобы привести к такому концу. Но там ведь тоже важная вещь. Почему старуха остается у разбитого корыта? Кто здесь виноват, старуха или старик?
Ну, вы, очевидно, подводите к тому, что старик в конечном итоге. Нам-то всем кажется, что старуха, а вы сейчас скажете,
дело.
Что старик?
В том-то все и дело. Понимаете, тут же вот смыслы-то мы теряем, то есть мы до конца не понимаем смысла наших сказок. Смотрите, когда старик трудится и в поте лица добывает ту же самую рыбу, которую они потом могут обменять, там, продать, там, что-то купить необходимое, но в поте лица, ну, как, собственно, в Библии, то есть в поте лица они должны трудиться и тем самым зарабатывать себе на пропитание. Старуха тоже. Прела пряжу, то есть что-то делать для старика и так далее. И вот трижды забрасывал старик невод, и, наконец-то, вот в третьем золотую рыбку. Опять же таки, смотрите, рыбка золотая. Вот мы с вами сталкиваемся с тем же, что и в Семеле. Рыбка — это кто?
Ну, тоже очевидно, как христианский символ самого Христа.
Совершенно верно. И смотрите, чудо хочет, старик нет. Ступай себе с Богом. Она же обещает ему выкуп, а он милосерден. Он говорит, нет, ступай себе с Богом, гуляй себе на просторе, потому что ему не нужна эта золотая рыбка. Он не прагматичен. Вот ему бы сказали, ну ты же, вот, значит, банкир бы сказал, построй мне 20 банков и в офшоры открой счет. Правильно? Так сказать, прагматичный человек. А он нет, а ты себе ступай, ничего не нужно. Никакого выкупа не потребовал. А вот смотрите, прагматичная бабка тут же сработала. Дурачина ты простофиля, не смог даже выкупа никакого потребовать. Вот уже прагматика пошла.
Вопрос, где дед провинился? Вы же говорите, что в конечном
итоге он очень виноват. Вот тут мы как раз к этому подходим. Что бабка просит? Это первое. Ты хоть бы корыто попросил. Им нужно корыто. У них нет никакого хозяйства. Ни кур там, ни свиней.
Думаете, не нужно?
Абсолютно. Потому что она сидит на завалинке, что первое в глаза бросилось? Разбитое корыто. Да, ты хоть бы. Понимаете, вот это вот слово «хоть бы» у Пушкина очень важны детали. Деталь царица смысла. То есть, если мы не замечаем детали, мы не сможем понять смысл. Поэтому «хоть бы» — это красноречивое. Не нужно. Если бы нужно было, дед бы уже давно бы его выстругал бы это корыто из бревна. Нет проблем. Понимаете, а тут «хоть бы». Да, хоть как бы чтобы-нибудь, пусть даже не нужно. Что должен быть дед сказать? Слушай, старуха, он же глава семьи. Стукнуть по столу и сказал, тебе нужно корыто, я тебе сделаю. Все, и замолчи. Я принял решение, отпустил рыбку. А он что делает? Он поплелся. То есть он подчиняется, вот подкаблучник. Он пошел, так сказать, к морю.
Любовь.
Какая там любовь?
Та же любовь, что у тех бабки и деда, что колобка лепили.
В том-то все и дело, что нет, потому что это не любовь. А, очень просто я вам докажу. Когда бабка стала столбовой дворянкой,
что это было потом, уже, когда она поручает ему корыто первое добывать.
Может быть, он по любви пошел, я тут с вами могу согласиться. С его стороны, да, он бабку любит, бабку жалеет, думаю, ладно, сделаю, так сказать, попрошу для нее. А с ее стороны есть там любовь? Да, нет, конечно. И смотрите,
где
все больше и больше.
Где же провинился и оступился дед?
Вот я об этом и говорю. По домострою, да, вот потому что, так сказать, вот должно быть, он глава семьи, он должен сразу бабку свою остановить. Почему? Потому что вот мы с вами говорили, муж спасается женой, жена спасается мужем. А здесь, в данном случае, что? Да он потакальщик, он потакает старухе. И в результате к чему приводят? А и к тому, что, так сказать, и она пострадала, и он пострадал. И в результате они ничего не добывают. И еще одно очень важное момент. Сколько жил старик со старухой у самого Синего моря?
30 лет и 3
года. И
3 года,
совершенно верно. Вот почему они ничего не нажили? Почему рыбка не попалась раньше? А потому что они еще не готовы были к этим испытаниям. И уже на старости лет, да, вот им это такое испытание. То есть уже на старости лет им нужны эти богатства, царство тогда. Уже
старик... Нет, ну, наверное, 30 лет и 3 года – это опять просто в христианские намеки все.
Совершенно
игры.
Верно. Ну. Совершенно верно. Но, тем не менее, все равно долго. Он уже старик, он уже, и она уже старуха. То есть на старости лет испытания. Довольствуется тем, что у тебя есть, и думая о своей душе, а не материальном благополучии и, так сказать, о своем статусе. Там в черновом варианте ведь еще было, что старуха перед тем, как царица морского, знаете, кем захотела быть?
После того, или перед, ну, папой римской.
Совершенно верно. То есть да. Это вообще папой римской, то есть женщина папой римской. То есть вообще да. Это некая несусветная, так сказать, глупость, совершенно, так сказать, невообразимая.
И... Кстати, а почему этот фрагмент все-таки исключен был? Думаете, какая-то цензура?
Нет,
тогда не... 19 века
нет,
не пустила.
Нет, это не цензура, включать? Потому что это, в общем-то, из логики вот, повествования, но выбивается Пушкин такими кусками довольно-таки часто жертвовал. И в Евгении Онегине такие куски не сохранились. Мы бы их бы, наверное, бы говорит, ну как же так? Вот все-таки рука Пушкина.
Я все еще не понял, где провинился старик.
Он не глава семьи. Он потакальщик, понимаете? То есть это не о бабке и о ее жадности, хотя этот сюжет тоже имеется, а слабо характером мужа, который не является главой семьи малой церкви. И поэтому он не, это испытание не столько для бабки, сколько для него. Но для этого нужно, так сказать, вот понимать, что такое семья была в Древней Руси, и да, в общем-то, и в XIX веке, и с ее укладом.
То, что в наши русские сказки народные, авторские, на протяжении веков закладывались христианские мотивы и компоненты, это мы понимаем. Если сравнивать с европейской сказкой, там религиозные моменты, ну, понятно, что у нас с оглядкой на православие что-то закладывается, но там с оглядкой на тамошние изводы христианства много ли чего?
Да, есть, но если мы посмотрим те же сказки братьев Гримм, вот я по своим детям сужу, и даже из своего детства, они более жестокие. Наши сказки
все пытаются на это указать, но при этом все еще тоже так подмигивают и намекают, что у нас-то сказки тоже вот «Будь здоров».
Ну, «Будь здоров» какие-то есть. Это, опять же, такие варианты каких-то сказок. Они могут действительно иметь такой же жесткий, да, конец или жестокий конец, но здесь все зависит от сказителя, потому что чем и великолепна сказка, потому что ядро народное у нее остается, а сказитель уже добавляет какие-то определенные нюансы.
Ощущение, что вся жестокость-то, она как раз в народном ядре.
Нет, не всегда. Здесь, опять же таки, повторюсь, что сказитель, профессиональный сказитель, не просто рассказчик, он понимает, что сказка, она нравоучительно, что сказка содержит в себе великую духовную сущность. Она, собственно, сказка подводит понимание Евангелия. Это вот такой начальный курс, как вот в любой школе есть начальный курс, вот, чтобы потом понять христианство. Не случайно, что детишки как раз это прекрасно понимают.
Есть мнение, мне кажется, довольно распространенное, не готов на конкретные источники ссылаться, но вот это как-то прочно в голове сидит, что наши русские сказки корень все-таки имеют в языческой части нашей истории. Там вот эти все компоненты, тот же колобок как солярный символ, тоже золотое яйцо в курочке рябы, тоже как солярный символ. Это вот все оттуда. То есть из язычества и из поклонения небесным светилам, а не оглядка на христианскую традицию и мораль.
Мы не знаем, откуда сказки черпают вот свою основу, или не свою основу, да, ведут. По одной простой причине, что мы имеем поздние записи. То есть те записи, в которых уже совершенно отчетливо проявляется христианство. Были ли там только колобки, я знаю, это толкование колобка как солярного знака, убывание Луны, с Луной связывается, убывание Луны и так далее. Но если вы затронули курочку-рябу, то здесь есть глубочайший христианский смысл с тем же яйцом. Смотрите, были дед и баба. Кто это такие, дед и баба? Это прародители. Вообще дед и баба в древнерусской культуре, я сам медиевист, вот древнерусская культура — это родоначальники рода.
Кстати, а почему в основном со стариками все приключается?
Вот именно как родоначальники почему? Рода. И смотрите, курочка ряба снесла им яичко, не простое золотое. Что такое золото? Вот мы знаем золотой фон на иконах. Золото обозначает, оно не ржавеет, да, то есть оно обозначает отсутствие времени, то есть вечность. Отсюда золотой фон на иконах. Так вот, золотое яйцо, то есть яйцо, которое никогда не испортится, ничего с ним не случится. А что делать деды и бабы? То есть им дали в бережение, они относятся к нему с небрежением. Дед бил, бил, не разбил, баба била, не разбила. Спрашивают, зачем бить золотое яйцо? Вот рациональное сознание, где тут? Абсолютно, так сказать, не уместно. Что, его сжарить можно? Да нельзя жарить, понимаете? То есть относятся с небрежением к тому, что им дано. А что такое яйцо в древнерусской культуре? Это символ мироздания. И вот, значит, дед и баба, это Адам и Ева, а что такое яйцо? Это рай, который им дали в самом
начале. Наказали за попытку пошатнуть мироздание.
Нет, смотрите, они с небрежением отнесли к этому, поставили на полочку. Мышка бежала, хвостиком вильнула, яйцо упало и разбилось. Что такое мышка? Мышка — это представительница инфернальных сил. То есть они потеряли рай и начинают плакать. Курочка, да, дед плачет, бабочка, бабушка плачет, курочка кутку дачит. И курица что говорит? Не плачет, дед и баба, я вам дам, снесу новое яйцо. Но уже теперь не золотое, а простое. То есть изгнание Адама и Евы из рая. Вот если, если мы увидим вот эту вот картину Леонардо да Винчи, то есть мы увидим, какие красивые были Адам и Ева в раю, и вот изгнание Адама и Евы, искаженные совершенно лица, плачущие лица, когда они изгнаны из рая. То есть вот яйцо – это как мироздание, как рай. Понимаете? Для, повторяю, для русской культуры, традиционной русской, православной культуры, это является основой основ.
Ну что ж, мы чуть менее чем за час прошлись по такому основному корпусу самых хитовых, наверное, русских сказок, народных и авторских. Спасибо за этот разговор. Мы беседовали с проректором по научной деятельности Московского государственного института культуры Александром Ужанковым. Благодарю вас. До свидания.
Спасибо. Всего доброго.